Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фильм «Война и мир. Итальянский вклад». 70-летие Мюнхенской провокаторской выставки «Вечный жид». 50-летие творческой деятельности лирического тенора Вергилиуса Нарейки. Короткие истории и скетчи Зиновия Зиника. Русский европеец Юрий Тынянов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают столетие со дня смерти поэта Альфреда Жари. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Он был забыт, напрочь забыт эпохой. Поэт, чудак, шут. И лишь Гийом Аполлинер, а за ним и Тристан Цара, и Андре Бретон смогли вернуть его стране и миру.
Альфред Жарри est mort en 1907, le 1er novembre, d'une méningite tuberculeuse. Il avait 34 ans.
Альфред Жарри умер в 1907 году, 1 ноября, от туберкулезного менингита. Ему было 34 года. А посему мы нынче отмечаем юбилей отсутствия молодого человека, которого с нами нет вот уже 100 лет, и которого, быть может, следует вновь открыть и вытащить из покрывающей все и вся властной тени папаши Убю. Увы, успех превратил Жарри в автора одного единственного произведения, заставил писателя стать узником им же созданного персонажа, стать юмористом, безразличным к шкале человеческих ценностей, холодно играющим парадоксами и доводящим абсурд до откровенной глупости. Жизненный выбор Жарри превратил его в абсолютного нонконформиста, как в образе жизни, так и в идеях, а заодно, само собой, в алкоголика. Конечно, и в наши времена выходки или же остроумие Жарри вызывают радостное удовольствие и смех. Типичной хохмой Жарри было следующее высказывание. Вода настолько вредный элемент, что одной капли достаточно, чтобы замутить целый стакан абсента. А из хохм практических, осуществленных, весьма частые обеды наоборот, когда он начинал с десерта и заканчивал закусками.
Поэт и прозаик Андре Вольтер о столетии со дня смерти Альфреда Жарри, предтечи дадаистов и сюрреалистов. В прошедшее воскресенье современные наследники Жарри, Папу дан ла тет, буквально папуасы в мыслях, ударная группа смехачей и хохмачей из французских интеллектуалов выступила с традиционным смехотворческим шоу в театре родного городка Жарри Лавали.
Joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou.
Que ne vous assomme, Mère Ubu.
Ce n'est pas moi, Père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner.
De par ma chandelle verte, je ne comprends pas.
Pomme.
Хочу обратить ваше внимание на французского Убю, Жака Дюфильо. Он воспроизводит традицию кривляющегося, гнусавого и пескливого голоса Убю. Сам Альфред Жарри после премьеры спектакля решил раз и навсегда и в жизни говорить точно так же, как его герой на сцене. Кем же был Альфред Жарри? Он рос и учился в Ренне, столице Британии, куда мать его переехала после развода. В 14 лет вместе с группой однокашников он начинает высмеивать письменно и устно школьного учителя физики господина Эбера. Гротескные хохмы в традиции Франсуа Рабле в итоге приняли конкретную форму, когда вместе с другом Шарлем Мараном Альфред Жарри сочиняет пьесу «Поляки». Пьеса эта путешествовала по квартирам друзей в варианте кукольного марионетки театра. Папаша Эб, еще не ставший Убю, был ужасным неуклюжим растяпой с втягивающимся ухом, гигантским брюхом и тремя зубами — каменным, железным и деревянным. Позднее Жарри переписал пьеску, превратив ее в серию «Убю король», «Убю рогоносец», «Убю на цепи». Первый сборник стихов Жарри «Ле минют де сабль мемориаль» «Минуты памятного песка» вышел в 1893 году. Годом позже в редакции издательства «Меркюр де Франс» была прочитана пьеса в пяти актах «Убю руа». К этому времени Альфред Жари уже приобрел свой вошедший в историю облик. Он был небольшого роста, передвигался на велосипеде и жил в квартире, которая была разделена не привычным образом вертикальными перегородками, а, как пишут историки, горизонтальными. В одной из таких низких клетушек и проживал поэт. Если головой он почти доставал до потолка, друзьям его приходилось чуть ли не вползать в его хоромы, по крайней мере, входить на четвереньках. Денег часто не было, он зарабатывал переводами Колриджа, Стивенсона, курил гашиш, нюхал эфир и пил, как рыбка, то, что он называл «моя святая травка», то есть абсент. Весной 1896 года в ревю Поля Фора «Люли Вердар» наконец была напечатана пьеса «Убю король», расширенный и переписанный вариант школьной кукольной абсурдной комедии «Поляки». 10 декабря того же года разразился гигантский скандал. Известный режиссер Орлиен Люнье По дерзнул поставить «Убю» в своем театре «Де Лёвр». Пресса сравнивала этот скандал с не менее громким историческим скандалом на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани». В одночасье Альфред Жари стал знаменитым парижским автором. «Дни и ночи» вышли в 1897 году, «Абсолютная любовь» в 99-м, «Мессалина» — роман Древнего Рима в 1901 году и «Сверхмужчина» — современный роман в 1902 году, а «Деяния и суждения доктора Фаустроля» — «Патофизика» были опубликованы уже после смерти писателя и поэта в 1911 году. 37 лет спустя в Париже был создан Коллеж патофизики, детище Жари, по сути дела, Академия черного юмора, абсурда и торжества парадокса как приема. Перед самой смертью Альфред Жари получил от судьбы в подарок замечательных молодых друзей Гийома Аполлинера, Макса Жакоба, Пабло Пикассо и Андре Сальмона. Ни Жари, ни Бретон со друзьями в нашу эпоху невообразимы. Современного буржуа эпатировать невозможно, а посему здесь-то и обрывается традиция гротеска и скандала, гигантской хохмы, ибо настала эпоха перемен, сама по себе гротескная, сама полная абсурдных ситуаций, сама скандальная, еще до конца не обретшая форму, а посему своих Жари и Хармсов не имеющие.
Столетие со смерти Альфреда Жари в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Мюнхене отмечена траурная 70-я годовщина открытия нацистами выставки, известной под названием «Вечный жид». Эта выставка послужила своего рода прелюдией к началу травли евреев в Германии, а впоследствии и сигналом к их уничтожению. 70 лет назад для проведения экспозиции нацисты избрали просторные помещения библиотеки Германского музея в Мюнхене. Выставка, открывшаяся 8 ноября 1937 года и продолжавшаяся несколько месяцев, должна была вызвать у немецкого обывателя ненависть и отвращение по отношению к евреям. А через год, 9 ноября 1938 года, произошло событие, вошедшее в историю как «Хрустальная ночь». По всей Германии запылали синагоги, начались массовые еврейские погромы. Репортаж нашего мюнхенского корреспондента Александра Манхайма.
Траурная церемония состоялась в мюнхенской городской ратуше именно в том помещении, где в свое время министр пропаганды Третьего рейха Геббельс призывал горожан начать беспощадную борьбу с евреями. Одновременно недавно открывшийся новый еврейский культурный центр пригласил мюнхенцев на доклад немецких историков, посвященный пресловутой выставке «Де Эвиге Юде», то есть «Вечный жид». Богослужение состоялось также в новой синагоге, построенной на месте уничтоженной нацистами 9 ноября 1938 года. Я попросил Эллен Прессер, заведующую отделом культуры еврейской общины Мюнхена, рассказать, что представляла собой нацистская экспозиция «Де Эвиге Юде».
На открытие этой выставки пришла вся элита нацистского режима. Целью мероприятия было вызвать низменные антисемитские чувства у посетителей, привить немецкому народу ненависть к евреям. Это был своего рода кабинет ужасов, где были собраны различные фотографии, рисунки, изображавшие евреев как уродов и чудовища. Здесь же были печатные издания, статистика и документы с псевдонаучными выводами о преступной и паразитической натуре всемирного еврейства. Выставка сопровождалась антисемитскими спектаклями на сценах мюнхенских театров, и чтобы придать всему этому академичность, в университете Мюнхена был прочитан цикл лекций об опасности и пагубности для немецкой нации, исходящих от евреев. Особенно муссировалась мысль о том, что еврей – это чужеродное тело не только для Германии, но и для всей Европы. И сегодня мы спрашиваем себя, как могло произойти, что образованные, здравомыслящие люди принимали участие в этой мерзкой кампании. В общей сложности выставку в Мюнхене посетили более 400 тысяч человек. К сожалению, с точки зрения нацистов, эта выставка имела колоссальный успех. После Мюнхена она даже с большим успехом прошла в столице Австрии, в Вене, а также во многих городах Германии. Сейчас мы имеем полное представление об этой акции благодаря фотографиям и другим многочисленным документам, которые хранятся в городском архиве Мюнхена. Эта выставка стала своеобразной школой ненависти Третьего рейха. Здесь были заложены человеконенавистнические идеи, приведшие к крупнейшему в истории Европы уничтожению целого народа. Именно на основании этой экспозиции, по указанию министра пропаганды Геббельса, был сделан печально известный фильм «Вечный жид».
В архивах мне удалось найти отрывки этого фильма.
В нем мы видим жидов такими, какими они есть в действительности. Мы понимаем, что это рассадник заразы, который угрожает здоровью арийской нации. Жиды – это сила зла, которая способствует гноению человека. Фактически, в противоположность арийской морали, жидовская мораль возносит необузданность эгоизма каждого жида на уровень божественного закона. Религия обязывает жида к предательству и ростовщичеству. Жиды – это раса паразитов. Появление крыс влечет за собой упадок. Они уничтожают продукты питания, таким образом распространяя такие болезни, как чума, тиф, холера и тому подобное. Они отличаются хитростью, трусостью, жестокостью. И в мире животных олицетворяют предательство и саботаж, подобно как и жиды среди людей.
Это были архивные фрагменты из антисемитского фильма «Вечный жид», подготовленного по заказу гитлеровского министерства пропаганды. А сейчас я предлагаю послушать отрывок моей беседы с историком Андреасом Хойслером, сотрудником городского архива Мюнхена. Именно там хранятся документы выставки «De ewige Jude».
У меня лично увиденное вызывает чувство ужаса и омерзения. Ведь одновременно каждый человек невольно ощущает всю мощь гитлеровской пропаганды, брошенной на то, чтобы убедить немцев в том, что евреи – это подлые, коварные, трусливые, неспособные что-либо созидать индивидуумы, имеющие больше общего с животными и насекомыми, чем с людьми. Этот проект попытался возвести антисемитизм в те годы как бы в своего рода культурное достояние цивилизованного мира. К сожалению, нацистам в определенной мере это удалось. Некоторое время в нацистской Германии идеология антисемитизма в самом деле считалась признаком хорошего тона. По указанию сверху на эту выставку в качестве культурного мероприятия водили старшие классы школ Мюнхена. Пресса тех лет с восторгом писала, что эта выставка представляет собой наиболее научное и глубокое исследование натуры мирового еврейства. Нельзя сказать, что все фотографии были подтасовками. Каждый из нас знает, по собственному опыту, что при желании, застав человека врасплох, можно кого угодно представить в невыгодной позе. Зачастую так оно и было, и, увы, читая документы тех лет, мы узнаем, что на многих немцев эта выставка произвела впечатление, ожидаемое нацистами. Эта выставка стала первым сигналом для травли евреев, ведь до проведения этой выставки мне неизвестен ни один случай нападения на евреев в Мюнхене. Ну а что произошло ровно через год, мы хорошо помним. Позорное для Германии событие, вошедшее в историю как «Хрустальная ночь», когда начались массовые погромы против евреев и горели синагоги. Я должен признать, что в наших архивах я не нашел документов о каких-либо протестах или осуждении этой выставки, будь то со стороны церкви или каких-либо организаций или интеллектуальных кругов. Увы, это прискорбно.
Кстати, Андреас Хойслер является также автором недавнего вышедшего в свет двухтомного труда о евреях Мюнхена, замученных и уничтоженных в нацистских концлагерях. В этой книге прослеживается история многих еврейских семей Мюнхена, рассказывается о вкладе евреев в общественную, культурную и политическую жизнь Германии. По словам Андреаса Хойслера, этот двухтомный труд – своего рода памятник жертвам нацистского террора.
70-я годовщина Мюнхенской выставки в рассказе Александра Манхайма. Европейский час на волнах свободы. Новую экранизацию «Войны и мира» снимали чуть ли не всей Европой. Об итальянском вкладе в картину рассказывает Михаил Туманов.
Уже в начале октября итальянские улицы, парки, а в первую очередь почему-то вокзалы, запестрели гигантскими афишами. На них, за надписью «Guerra e Pace», то есть «Война и мир», задумчивый суровый красавец в бакенбардах с эполетами Андрей Волконский. Чуть в глубине экзальтированная блондинка Наташа Ростова. Двойной портрет дан на общем фоне бала. Как я видел потом, бал снимали в тронном зале Екатерининского дворца в Царском селе. Конечно, в назначенное воскресенье полстраны сидела у голубого экрана, созерцая постановку одного из самых известных романов в европейской литературе. Российский зритель, тот, кто пожелал, понятно, уже увидел телефильм чуть позже и составил свое собственное суждение. Не буду влиять на это мнение соотечественников. К тому же здесь, в Италии, всегда преисполняешься благодарностью за любой перенос из высокой русской культуры сюда, в итальянскую. Андрей и Наташу, говорящих по-итальянски, воспринимаешь заранее как нечто иностранное, не посягающее на свое родное, что, возможно, уже навсегда срослось с ликами Вячеслава Тихонова и Людмилы Савельевой. Фильм показывали с недельным перерывом, воскресенье и понедельник. Затем спустя неделю еще в одно воскресенье и понедельник. Меня, как итальяниста, в первую очередь интересовал итальянский вклад. А он немал. Посудите сами. Режиссер Роберт Дорнхельм родился в Румынии, но снимает по всему миру. Сценарий же писал итальянец Энрико Медиоли, уже почтенного возраста. Киноманам он знаком неплохо. В первую очередь, как сотрудник Лукино Висконти. Энрико Медиоли всегда тяготел к большим жанрам. Его сценарий «Гибель богов» вместе с фильмом получил Оскара. В новой экранизации Энрико Медиоли, на мой взгляд, имел четкую установку – как можно больше камерности, приватных сцен, диалогов и поменьше дорогостоящих баталий, московских пожаров. Если это так, то вышло очень неплохо. Все внимание зрителя упирается в любовную историю Наташи и Андрея, в историю их семейств, на костюмном фоне наполеоновских дальних войн. Раздумья Толстого о народе, о героях, об историческом процессе, понятно, в телефильме вывести непросто. И мы с удовольствием смотрели юных и не совсем юных героев первым планом, с их помолвками и размолвками. Главный актер, на котором сфокусировался фильм, Алессио Бони. Молодая звезда, уже запомнившаяся по многим картинам. Благородное лицо, выразительная игра. От холодности до предсмертной открытости и теплоты. Алессио 40 лет. В кино он уже лет 20. Прекрасный профессионал. С лицом несовременным, значительным. На мой взгляд, он серьезно переигрывал нордическую Наташу, француженку Клеманс Пуэсси. На Наташу Ростову была более похожа, опять-таки, на мой взгляд, итальянская актриса румынского происхождения Анна Катерина Морарио, черноглазые, непосредственные, чистые. Чтобы получить больше удовольствия, в некоторых сценах я представлял Соню и Наташу. Выходило совсем не дурно, но ту и другую заслонял Алессио Бонни. Не зря же на всеитальянском постере он на первом плане.
E come sono felice di averlo scoperto. La guerra, la gloria. Tutto quello che ho desiderato finora non conta più nulla. Tutto il resto è vano. Tutto il resto è illusione. Tranne questo cielo infinito.
Звучал знаменитый монолог Андрея Болконского «Небо Аустерлица» в исполнении Алессио Бонни. Упомянем и других итальянцев. Это дочь Микеле Плачидо, Виоланте, настоящая средиземноморская красавица в роли Элен Курагиной, она же графиня Безухова. Ее беспутный братец Анатоль тоже итальянец, Тони Берторелли. Интересно, что он имеет то же самое имя, как и его герой. Старый граф Ростов, хорошо сыгравший Андреа Джордано. Отчего же так много итальянцев в этой международной из 6 стран акции? И тут скрывается главное. Продюсеры фильма – итальянцы. Матильда Бернабе и ее сын Лука. Они ведущие лица в компании «Lux Vide», основанной 20 лет тому назад с целью производить супертелеколосс. Первый проект «Библия» стал успешным. И потом «Lux Vide» стал разрабатывать христианскую тематику с понятным для Италии католическим уклоном. Среди последних телесериалов «Lux Vide» – фильмы о Франциске Ассизском и о недавно канонизированном Падре Пио, отце Пия. Толстой моралист тоже попал в эту струю, предназначенную для добропорядочных европейцев. И католическая телеаудитория в Италии осталась фильмом довольна.
Итальянский вклад в новую экранизацию «Войны и мира» в рассказе Михаила Талалая. После краткого выпуска новостей мы продолжим европейский час «Поверх барьеров».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Новости коротко. Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве в спортивном комплексе «Лужники». Президент заявил, что в стране существует угроза реставрации олигархического режима, и именно тех, кто в этом заинтересован, можно найти среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. В Москве в среду были задержаны две активистки оппозиционной коалиции «Другая Россия». Одну из них вскоре отпустили. В среду же несколько сторонников оппозиции были блокированы силовиками в своих квартирах в Москве. Партия «Яблоко» протестует против давления властей в преддверии выборов в Госдуму России. Андрей Луговой и газета «Коммерсант» заключили в суде мировое соглашение, по которому газета выплатит бизнесмену 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации и опубликует опровержение, сообщение о том, что он причастен к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Росприроднадзор оценил в 6,5 миллиардов рублей ущерб от кораблекрушений в Керченском проливе и намерен требовать компенсации от владельцев судов. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии свободы прессы за работу в опасных условиях. Это Дмитрий Муратов, основатель и редактор российской «Новой газеты» и пакистанский тележурналист Мажар Аббас. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала пакистанские власти освободить 160 журналистов, арестованных в последние дни. Британский премьер Гордон Браун извинился перед согражданами за чрезвычайное происшествие в системе государственных баз данных. Персональные данные 25 миллионов человек были утеряны, когда налоговые чиновники отправили компьютерные диски в аудиторскую компанию. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Юрий Тынянов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Юрия Николаевича Тынянова представлять никому не надо. Он из тех деятелей высокой русской, то есть громадной степени европейской культуры, которого знают не только интеллектуалы, но и самые широкие круги читателей. По крайней мере, так было в то время, когда широкие круги читали еще хорошую литературу. Впрочем, Пикуля уже начинали читать тоже, и это было знаком упадка. Ибо широко известен был Тынянов именно как исторический романист, и уж он-то знал, что было на самом деле в русской истории, а не в лакейском воображении Пикуля. Тынянов написал «Кюхлю» о декабристе Вильгельме Кюхельбекере, «Смерть вазир Мухтара» о Грибоедове, две книги из широко задуманного романа о Пушкине, из мелких его вещей на историческом материале. «Подпоручик Киже» в первую очередь вспоминается, затем «Восковая персона» и «Малолетный Ветушишников». Представляет большой интерес вопрос о том, почему Тынянов, будучи первоклассным ученым, теоретиком литературы, ушел в беллетристику. Тут разноголосится мнений. Главное сводится к тому, что его вытеснили из науки. Власти запретили деятельность так называемой «формальной школы литературоведения», которой он принадлежал. Конечно, он мог бы продолжать научные исследования по частным вопросам литературоведения и истории литературы. Но, как говорил Шкловский в записях ученицы-формалистов Лидии Гинзбург, Тынянов, не привыкший к пафосу частных соображений, вовремя бросил науку не только для печати, но и для себя. Наконец, из рядов деятелей самой же формальной школы раздавались голоса, утверждавшие, что школа в сущности изжила себя. Сделала то, что было в возможностях открытого ею метода. Формальная школа была попыткой, во многом и удавшейся, изучать литературу по ее имманентным, внутренне ей присущим законам, вне зависимости от соотнесения литературы с другими, как тогда говорили, рядами, например, общеисторическим или социально-экономическим. Вот одно высказывание Тынянова, опять же, из записей Лидии Гинзбург 20-х годов.
Всем известно, что у Пушкина была няня. Я не сомневаюсь в том, что она делала для Пушкина все, что полагается няне. Но все-таки не она научила его быть национальным поэтом. Ранний Пушкин прошел под знаком французов. К русскому фольклору Пушкин приходит гораздо позже, уже зрелым поэтом.
Здесь пафос формализма. Литература делается из литературы же. Ее эволюция происходит имманентно, по собственным специфическим законам, установление которых отнюдь не требует поиска каких-либо внеположных детерминаций. Одна из важнейших у Тынянова работ – статья 1924 года «Литературный факт». Он показывает на примерах, как идет движение литературы. В XVIII веке господствовал в России классицизм. Главенствующими жанрами были торжественная ода и эпическая поэма. Эти жанры износились, автоматизовались, то есть утратили художественную ощутимость, воздействие на читателей и на самих пишущих. Происходит революция Карамзина. Он хочет оживить канон, ставший клише, поэтому переходит к жанрам мелким, исходящим из быта, например, из переписки, частных писем. А в письмах можно говорить о личной жизни и обстоятельствах самого автора, но этот материал требует тематической мотивировки. Такова, например, любовь, вся область эмоциональной жизни. Отсюда так называемый сентиментализм. Это не просто плаксивость и слезливость, а создание нового жанра. Но темы вместе с мотивировками тоже вырождаются. Карамзин забывает первоначально конструктивную роль сентиментальности и попадает в плен к теме. Как пишет Тынянов, Карамзин становится Шаликовым. Эти подходы и анализы формалистов станут яснее на современном, всем известном материале. В знаменитой статье «Промежуток» того же 24-го года Тынянов пишет о тогдашних поэтах. Об Ахматовой, например, так. Она попала в плен теме. Раньше в ее стихах главное было ощущение нового ритмического и синтаксического строя, мотивированное внешне как бы дневниковым характером ее лирики, со всеми аксессуарами частной жизни. Библия была деталью обстановки, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. А теперь Библия у нее источник тем, как в стихотворении «Жена Лота». Это очень знаменитые стихи, потрясшие тогдашнюю читавшую Россию образом конца, гибели. Жена Лота, оглянувшись на покидаемый город, обратилась в соляной столб, что и говорить, сильнейший символ тогдашней российской погибели. Но у Тынянова это стихи написаны неправильно. Ахматова теряет в них свои стилистические особенности, берет голой темой, чего в искусстве, и тут пафос формализма, делать нельзя. Еще один пример из той же статьи, еще более, можно сказать, шокирующий. Есенин. «Москва Кабацкая» для Тынянова – литературщина. Уход Есенина от стиля к теме. Тема эта – погибающий Есенин. Читатели его не столько читают стихи, сколько жалеют поэта, и не поэта даже, а человека. Это не художественная ситуация, утверждает Тынянов. Эксплуатация жалости и прочих, не идущих к делу искусства, эмоций. Не успела выйти эта статья, как Есенин покончил самоубийством. Я думаю, что, узнав об этом, Юрий Николаевич Тынянов, кроме естественных в таком случае чувств, испытал еще и сильнейшие сомнения в правомощности формалистического метода. В чем тут дело, поможет понять цитата из Тынянова же по поводу Горького.
Он один из тех писателей, личность которых сама по себе литературное явление. Легенда, окружающая его личность, это та же литература, но только не написанная. Горьковский фольклор.
Так и есенинский был фольклор, уже прижизненный. И Пушкина сопровождал фольклор, легенда, миф. Крупный писатель не живет без сопровождающего мифа. Более того, чуть ли не всегда миф предшествует ему. Маяковский появился в литературе, еще не начав писать. А миф создается вокруг крупной личности. То есть личность писателя, то есть попросту или по старинке говоря, его гений – то, без чего невозможна литература. Настоящая литература, а не пресловутый литературный процесс. Настоящий писатель существует вне литературного процесса. Он может, например, писать в стол. И получается котлован и чевенгур, получается Бродский. Существует, как однажды сказал сам Тынянов, внесистемный генезис. Формалисты же говорили, что изучать нужно не писателей, а литературу, что существует не Блок и не Андрей Белый, а символизм. Это была основная ошибка. Причина ошибки ясна. Сама попытка сделать из искусствознания, из литературоведения науку. Наука не может охватить целостности, она фрагментарна, способна изучать только методологически выделенные явления и устанавливать между ними абстрактные количественные отношения. А писатель, художник пишет целостностью, то есть неисчерпаемостью, личностью, собой. Формалисты уже и сами начинали понимать это. Шкловский писал в книге «Третья фабрика». «В литературе одни издают семя и кровь, другие – мочу». Приемка по весу. Это ведь не столько о режиме сказано, сколько о самом формализме. Так что правы были те, кто говорил, что формализм внутренне себя изжил, и то, что его одновременно с этим запретили большевики, мало что значащее совпадение. Тынянов, однако, нашел себя в литературе, в исторической романистике. Здесь он создавал вещи бесспорные, подчас великие. Таковы «Подпоручик Кижей» и «Смерть Васили Мухтара». Роман Грибоедова не только исторический роман, это метафора собственного тыняновского времени. Это книга о предательстве, невольном предательстве. Грибоедов едва ли не презирал декабристов, но когда их изъяли, увидел, что говорить больше не с кем. Служить же он пошел потому, что был человек деятельный и не мог похоронить себя в деревне или в московском особнячке, как Чаадаев. Активным людям всегда приходится туго на историческом разломе, всегда они вынуждены идти на наибольшие компромиссы. Тынянову в этом смысле повезло, он умер и не исхалтурился, и умер в своей постели, а не в лагере.
Русского европейца Юрия Тынянова представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Исполнилось 50 лет творческой деятельности одного из лучших лирических теноров Европы Вергилиуса Нарейки. О его артистической судьбе рассказывает Ирина Петерс.
Пробега минуты ждем, предстоял зубрить Никита. Многие из знатоков оперного искусства без труда узнают голос Вергилиуса Нарейки, одного из лучших, как признают эксперты, лирических теноров Европы. Его можно назвать, наверное, самым известным за рубежом литовским певцом, до сих пор любимым, особенно в России, где некоторые считают его непревзойденным за проникновенность исполнителем именно русских романсов. При том, что литовская певческая школа, сильная прежде всего благодаря традициям, коренящимся в народной песне, вырастила немало вокалистов с успехом выступающих на лучших оперных сценах мира, Нарейка остается самым ярким из них. «Это настоящий алмаз», — сказал как-то известный грузинский певец Бадри Майсурадзе, «алмаз, красоту которого вы в Литве, пожалуй, до сих пор не оценили». Пробел, кажется, восполнили на недавнем чествовании Вергилиуса Нарейки в Вильнюсе по поводу 50-летия его творческой деятельности. Люди не скупились на слова восхищения. В тот вечер среди зрителей в переполненном зале Литовской национальной оперы нынешний президент страны Адамкус, президент бывший Бразаускас, глава правительства Киркилас, похоже, соревновались в степени великолепия букетов и корзин с цветами, что посылали на сцену к ногам юбиляра. А тот выходил на поклоны вместе с супругой Лоретой, в прошлом примой литовского балета, а сейчас педагога. «Она не должна жить в моей тени, она сама талант немалый», — говорит певец, не скрывающий и на публике нежность к подруге жизни.
Рецепт семейного счастья от Вергилиуса Нарейки.
Уважать друг друга. Надо знать, что жена не служанка твоя, что она тоже работает, как ни странно, и тоже устает. И надо иногда помочь ей. И тогда все станет на свои места.
Похожая пара, музыкант, жена-балерина, Щедрин и Плесецкая.
Бывал у них дома. Они бывали у нас дома, наконец, они присутствовали на свадьбе нашей.
Композитор Родион Щедрин.
Лоретта была тогда еще начинающая балерина, которой Майя Михайловна очень симпатизировала. Голос у него от природы замечательный, исключительно музыкальный. Отличался всегда тем, что пел очень чисто, очень-очень выразительно. Масштаб его голоса, его музыкальности выходит далеко за границы Литвы. Это европейского класса певец. Теноров мало в мире, а хороших просто единицы. Безусловно, он к таким относится.
Вергилиус Нарейка дебютировал как певец в 1957 году, если не считать самого первого детского выступления на родине в Щеуляйском драматическом театре. В 1942 военном году маленький Вергилиус на сцене этого театра исполнял роль гнома. «Пока фронт не приблизился к Щеуляй, я играл», — вспоминает певец. «Родители сшили мне маленькие штанишки, рубашку, галстучек. Вообще, я любил ходить в театр, особенно смотреть оперетты, и до сих пор помню те мелодии и те тексты». Вергилиусу Нарейке довелось оттачивать вокальное мастерство в свое время в Италии, в театре «Ла Скала». Тогда же там стажировался и Лучано Паваротти. Мы учились у одних педагогов, и я не раз наблюдал Лучано на репетициях, уже было ясно. «Перед нами великий», — вспоминает Вергилиус Нарейка. Кстати, вслед за Паваротти, который первым решился исполнять оперные арии вместе с поп-музыкантами, Нарейка стал первым сторонником такого синтеза в Литве.
У меня очень много в залах бывает молодежи. Прекрасно слушают и хорошо разбираются. Потому что не надо думать, что они ничего не понимают. Они чувствуют, где хорошо и где плохо.
tėvų vaikų karą įtraukė, bet aš tinkiu į laiko galę, jaučiu istorijos spiralę.
Laiko nesustabdyk ir nesuksi atgal. Prieš laiką lygus visi, laikas visą gali. Laiko nesustabdyk ir
В Литве особенно любят веселую программу «Три тигра», в которой бас Прудников, баритон Конева и тенор Нарейко демонстрируют комедийный талант.
Публика не ждет, что мы такие серьезные люди, друг умеем шутить. Веселье в зале колоссальное.
Учениками профессора являются известные артисты, выступающие на европейских сценах, как, например, солист Братиславской оперы Сергей Ларин. Вергилиус Нарейко.
У нас считается неплохая школа, неплохая певческая. В Литве опера ставились уже в 17 веке, в то время в Великом княжестве Литовском. Потом основали театр в 20 году. А сейчас, как он вошел в европейскую культуру, мне кажется, что он идет нога в ногу. Лучшие режиссеры мира ставят спектакли в нашем театре.
Вергилиус Нарейко, недавно разменявший восьмой десяток, на юбилейном вечере исполнил, не считая пения на бис, 14 романсов, песен и оперных фрагментов. И все с полной отдачей на подъеме, которому позавидовали бы и молодые. Зал, как это уже 50 лет бывает на концертах Нарейки, не мог не отвечать взаимностью.
Пятидесятилетие творческой деятельности Вергилиуса Нарейки в рассказе Ирины Петерс. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Писатель Зиновий Зиник живет в Лондоне. Он автор 6 романов и 2 сборников рассказов. Редактор и ведущий радиообозрения «West End» на BBC. Его короткие истории, очерки и скетчи публиковались в «Итогах», «Новом времени», в литературном приложении к «Таймс» и в гламурных изданиях. Московское издательство «Три квадрата» выпустило книгу Зиника под названием «У себя за границей». Это эссе и комические с долей сюрреализма истории о жизни вне России за прошедшие 30 лет. Мы позвонили Зиновию Зинику в Лондон. Из чего складывается у вас ощущение, что вы живете именно в Европе, а не просто вне России? Что для вас в Европе, так сказать, европейского?
А я не живу в Европе прежде всего. Я живу в Великобритании. В Великобритании Европа называется континентом вообще. Слово «Европа» — это, видимо, какое-то такое понятие, которое существует только со стороны. Мы все знаем хорошо довольно, что никакой такой вот Европы вообще нету, хотя есть Европейский Союз, но каждая страна настолько отличается друг от друга, что объединить их просто общим понятием с точки зрения места жительства практически невозможно. Какая-нибудь Франция отличается от Англии действительно настолько же, насколько Ирландия отличается от Киргизстана. Я просто хочу сказать, что нету такого цельного ощущения от Европы у меня. Просто есть какая-то близость, скажем, когда я бываю в Париже, я вдруг узнаю какие-то вещи, которые связаны с Москвой, просто потому что архитектурно Москва строилась по образцу Парижа с точки зрения структуры всего города. А, например, дворы московские, в них я узнаю Берлин, или наоборот, в Берлине узнаю московские дворы. В каком-нибудь Стамбуле, который еще не Европа, но скоро будет, тоже вдруг начинаются какие-то отголоски того, что знакомо нам с детства. Короче говоря, быть в Европе – это узнавать какие-то разные слои, с точки зрения России, какие-то разные слои своей жизни российской, моего российского прошлого. И только в Англии я стал для себя открывать что-то такое новое, чего я действительно не знал. И, может быть, из-за этого я и выбрал Лондон как место жительства, потому что, приехав в Нью-Йорк, ты чувствуешь себя дома. Париж узнается как нечто, что обрело какую-то плоть, образ, который мы знаем, хорошо знали по открыткам. Европа вообще узнаваемая. Только Лондон, в который я попал в 76-м, 75-м, 76-м году, не соответствовал никаким моим представлениям о Лондоне. И я как-то считал, что уж если я совершил такой безумный шаг, а именно уехал из родной страны, то уж лучше начать жизнь в месте, которое ни на что не похоже, не соответствует никаким твоим представлениям, то есть начать новую жизнь.
Какие же, интересно, английские секреты, какую необычность английскую открыли вы для себя и полюбили?
Да, вы знаете что, так вот, вот как бы продолжая предыдущий вопрос, я могу сказать, что все-таки кардинальная разница между странами Европы, какие бы они разные ни были, и Великобритании, Англии, скажем, где я живу, а не в Шотландии, всей Великобритании, это тот факт, что движение, это все-таки левостороннее. Левостороннее движение – это очень любопытная вещь. Мы все относимся к этому слегка юмористически, но в действительности левостороннее движение было во всей Европе. Отменил его, как известно, переменил движение на правостороннее, Наполеон. Но поскольку он не завоевал Англию, то движение осталось левосторонним. Какое было движение в средние века? Человек ехал на лошади, с копьем, естественно, рыцарь, защищая себя. Вот представьте себе себя на коне с копьем. Копье обычно все-таки в правой руке. Так вот, чтобы защищаться от врага, который едет по другой стороне, нужно ехать по левой стороне. Я это привожу в пример как некоторую такую органичность какого-то британского мышления. Здесь все вырастает и обретает какую-то законную силу, исходя из очень естественных нужд непосредственно снизу вверх. И если перепрыгнуть через несколько столетий и оказаться, скажем, в мире моды, британская мода, она начинается всегда с улицы. Модельеры, можно сказать, ходят по притонам и по самым грязным кварталом Лондона и выискивает что-то такое необычное. Какой-нибудь шарф палестинца в арабских районах. Или шапочка, вязаная шапочка безработного. Или ботинки, такие толстые ботинки, которые сейчас всем известны как Док Мартин, который носил рабочий класс трущобного тогда из стенда. И вот они превращают эти какие-то необычные вещи, которые, казалось бы, этот мусор эстетический, они превращают его в какую-то эстетическую ценность. И потом уже это расходится, скажем, во Франции, обретает силу высокой моды, то, что называется. Вот эти двухэтажные автобусы, они же связаны на самом-то деле просто с желанием сэкономить место, а не с какой-то эстетической идеей. Вот это вот вырастание чего-то такого эстетического из непосредственных функциональных нужд, по-моему, это очень британская черта, в этом случае англосаксонская, как мы знаем, по Америке, где то же самое происходит отчасти. И меня это поразило, потому что мы, все-таки родившись в Москве я прожил свои 29-30 лет, привыкли усваивать какую-то идею и начинать на нее напяливать реальность. Даже Франция это свойственно, стране больших, замечательных совершенно идей. Великобритания на поверхности демонстрирует свое пренебрежение идеологией, пренебрежение какой-то метафизикой, пренебрежение высокими идеями, но в действительности она их как бы развивает снизу из-за необходимости жить свободно, не мешая другому.
Зиновий Зиник, автор, выходящий на днях книги рассказов и скетчей «У себя за границей». Московское издательство «Три квадрата». Как сказал нам автор, книга будет продаваться на московской книжной ярмарке «Нонфикшн». На волнах Радио Свобода вы слушаете «Европейский час поверх барьеров». И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
Новый сезон в театре «Ла Скала» официально начнется 7 декабря. На этот день запланирована долгожданная премьера оперы Ричарда Вагнера «Тристан и Изольда» в постановке французского режиссера Патриса Шеро. За дирижерским пультом будет Даниэль Баренбойм. Очевидно, что Вагнер, ради исполнения музыки которого Баренбойм иногда шел даже на политически рискованные шаги, остается главной страстью прославленного музыканта. Вслед за этой оперой тандем Баренбойм-Шеро намерен заняться в Ла Скале еще одним вагнеровским шедевром. Речь идет о «Кольце Нибелунгов». Следует оговориться, премьера «Тристана и Изольды» должна состояться в Милане 7 декабря, но этого может и не случиться. 9 и 17 ноября сотрудники самого знаменитого Европейского оперного театра не вышли на работу, требуя пересмотра своих контрактов и повышения заработной платы. Спор до сих пор не решен, и это ставит под сомнение, что открытие сезона состоится вовремя. У бастующих есть серьезный аргумент. Представители театрального профсоюза отмечают, что число представлений за сезон выросло за последние 5 лет со 164 до 273. Поэтому требование увеличить жалование кажется естественным. Но «Ла Скала» зависит от спонсоров, и главный из них – государство. Так что театральная дирекция утверждает, решить вопрос о повышении зарплаты можно только на правительственном уровне. Так или иначе, но 3 представления в результате нынешней забастовки были сорваны. И, судя по всему, коллектив «Ла Скала» намерен добиться своего, как и 2 года назад, когда главным требованием бастующих была отставка художественного руководителя театра Рикардо Мутти. Мутти был вынужден уйти.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, например, вызывать свидетелей.
Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию мускулов.
Вот таких вот мини-диктаторских режимов у нас достаточно много сейчас на территории России.
Я Реген Белград, да.
Белград сел за стол переговоров с новыми предложениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в 1 часа дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в 1 часа в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.